Вот что происходит-то. Вот чем отличаются религии друг от друга. А Бог-то, конечно, один. А происходит вместо лечения, еще большее может произойти искажение, еще большее углубление болезней, от которых человек будет страдать. Вообще вот этот образ с медициной, он, по-моему, наиболее, так сказать, ну что ли, хорошо и корректно указывает нам на то различие, которое существует между религиями.
Пожалуйста.
Тогда еще представление правильного о Боге и тем более правильное представление о христианстве. Вообще, притом Бог не вмешивается в дела людей и не может насильно кому-то открыть глаза. Как же тогда Бог направил апостола Петра?
Я вам скажу, что основным правильным свойством человека является бескорыстное искание истины. Тот, кто бескорыстно ищет истины и святыни, тому действительно Бог помогает. Потому что бескорыстие, истинность души, в данном случае истинность его настроения, это является как раз вот тем, я бы сказал, теми дверями, через которые Бог может действовать на человека и сказать ему. Все-таки направили этого сотника Корнилия к кому? Позови Петра, и он тебя наставит. Это свидетельство чего? Что действительно этот сотник был искренним человеком. Он искренне искал святыни и истины. И таким образом Господь помог ему. Скажу вам, что не только тогда. Вы знаете, сколько было и до сих пор остается еще людей, которые искренне ищут Бога, и Бог просто буквально чудесным образом дает им или ту или иную книгу, или того или иного человека, или те или иные обстоятельства. До сих пор это происходит. Со многим, причем это просто поразительное происходит, я бы сказал, буквально чудеса. Итак, первое основное условие, при котором человеческая душа открывается Богу, это искреннее, бескорыстное искание истины. Тогда обязательно Бог пошлет. А насколько это искание истинно или бескорыстно, и человек сам знает. Потому что мы часто ищем, знаете чего? Любопытство. А как там? А что там? Узнать, что там за этим, так сказать, за облаками. Очень часто это просто человек ищет не истины, а развлекается. Особенно много этих интеллектуальных развлечений в области философии, вы знаете. Когда наука ради науки, знание ради знания. Не ради искреннего искания смысла жизни, а искания ради знания. Ведь чем отличается, в конце концов, философия от религии? Философия – знание ради знания. Ищут, то есть узнать бы, как и что. Напротив, христианство говорит, человек должен искать не знание ради знания, а искать истины ради жизни, чтобы жить по этой истине. Потому что истина – это не логическая формула, не результат наших умозаключений, а истина – то, что есть. И я хочу быть, Господи, таким, вот, чтобы соответствовать тому, что есть. Я хочу соответствовать истине. Религия говорит об искании истины ради того, чтобы жить по истине. Вот ведь в чем дело. Недаром у одного из святых, Каллиста Катафигиота, есть такие замечательные слова. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Как много людей непрерывно читают эту философскую литературу. Какие только проблемы там и для чего, вы спросите. Для жизни? Нет, просто это очень интересно. Я это сам знаю, это так интересно. Философская литература, ну что, просто не оторвешься. И читаешь все новые идеи, идеи, идеи. Потом вдруг опомнишься, а я-то каким был, таким и остался. Что же тогда проку мне от этого? Вот в чем тут разница. Поэтому этот сотник действительно был искренним человеком. Он искал истину. И Бог открыл ему.
Назовите, пожалуйста, иные, кроме жертвенности, объективные свидетельства христианской любви.
Пожалуй, самым сильным является смирение. Нет истинной любви там, где нет истинного смирения. Извините меня, что я прибавляю истинное. Потому что столько лжелюбви, столько же и лжесмирения. Истинная любовь там, где истинное смирение. И вне его истинной любви даже трудно даже и себе представить. По крайней мере, это всегда будет недостаточная любовь. Вы знаете, например, на людях и смерть красна. Знаете ли такую пословицу? На людях человека так много героев, которые подчас даже жертвуют своей жизнью. Ну что вы? Особенно молодежь. Сейчас прыгает хоть с 10-го этажа. Докажу свою любовь. И сколько глупости, сколько тщеславия, сколько подчас гордости. Истинная любовь там, где истинное смирение. А вот вопрос в том, как приобретается это истинное смирение, как приобретается истинная любовь. Это важнейшие вещи. Вообще, я даже думал сказать о том, что самым важным, вот когда начинает кто-то интересоваться христианством, знакомиться с ним, по-моему, я даже сказал, что самым важным является уяснение всех основополагающих понятий, присутствующих в христианской религии. Что такое любовь, что такое смирение, что такое, да, спасение и так далее. Здесь надо выяснить, что такое спасение, что это за икс, что это такое за неопределенность, о чем мы говорим. И очень много же, вы знаете, разных таких важнейших понятий в христианстве, которые необходимо осознать и понять, усвоить. Они решительно отличаются от многих, весьма многих представлений, которые часто присутствуют у нас. Так что вот так обстоят дела.
В начале лекции вы сказали, что первым в рай попал разбойник. А как же ветхозаветные праведники? Моисей, Авраам. Ведь сказано, что они были взяты на небо.
Дело в том, что до жертвы Христа никто не мог получить того ближайшего единения с Богом, которое именуется вхождением в Царство Небесное или спасением. Никто. И вот те образы, которые мы находим, или те факты, которые мы находим даже в Библии, как Илья Пророк или Енох, были вознесены на небо. Или, если хотите, то даже сам Господь в притче, помните, одной говорит о богаче и Лазаре. Как богач-то обращался к Аврааму: «Отче, пошли Лазаря, чтоб хоть омочил палец в воде на мой язык». И опять-таки, даже это лоно Авраамова, это церковью рассматривается не как то Царство Небесное, к которому призван человек, и которого он теперь может достичь благодаря жертве Христовой. Это не то. Это состояние было иное, по сравнению с какими-то там преступниками и злодеями, иное, но, тем не менее, это совсем не то. А первый в рай вошел разбойник. Почему мы говорим? Христос сказал: «Ныне же, сегодня же будешь со мной в раю». Учение Церкви дальнейшее, которое прямо из Священного Писания, что по смерти своей Христос нисходит в ад, разрушает это все. Тогда Он только изводит всех оттуда, по своей смерти. Вот поэтому Церковь говорит, что первым в рай, то есть в Царство Божие, пошел разбойник.
И спасение, и соблазн, вы сказали, о разбойнике. Может возникнуть великий соблазн через поколение спастись. То есть человек может всю свою сознательную жизнь идти по-другому. Но в конце жизни также сознательно и искренне покаяться.
Я вам скажу такую вещь. Эта постоянная мысль звучит. Скажу вам так. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Тот, кто, если сознательно грешит, надеясь, поживу, а потом покаюсь, не получает этой возможности и не сможет даже. Потому что само лукавство это, оказывается, является страшнейшей раной, которая закрывает человеку буквально двери покаяния. Вот в чем дело. Поэтому это не так просто, как кажется. Теоретически, да, я поживу, потом покаюсь. Это чистая теория. На самом деле ситуация совсем другая. И каждый человек, кто сознательно вот совершает грех, вот из нас сейчас, вот здесь, я знаю, я совершаю грех. Посмотрите, как потом трудно действительно покаяться. Ведь покаяние состоит не в том, чтобы подойти и сказать: «Отец Киприан, поисповедуйте меня», назвать грех. Покаяние – это не отчет о проделанных грехах. Надо же понять. Это же не отчет. Если бы это был отчет, тогда, знаете что, все бесы бы ринулись бы отчитаться, с восторгом просто бы отчитались. И бедные батюшки наши не знали бы, что делать тогда от этих рожек и копыток. Покаяние – это не отчет. Покаяние – это сокрушение сердца. Это, если хотите, отвержение того, что я сделал. Если хотите, буквально ненависть к тому злу, которое я совершил. Вот что такое покаяние. Там, где нет отвержения этого зла, стыда, если хотите, за то, что я совершил, отталкивания от этого, там нет покаяния. Поэтому, если понимать покаяние в прямом, в истинном смысле, то это совсем вещь непростая. А если понимать покаяние как отчет, пришел батюшка, отчитался и пошел дальше. А то сейчас еще принято, знаете ли, писать. Вот такой вот талмуд напишут, и батюшка говорит: почитайте, батюшка. А я пока на рынок схожу, да? Вот. Ну, конечно, о таком покаянии, такое покаяние не освобождает, конечно, человека. Ничего не дает. И он сам погибает в своем лукавстве. А искреннее покаяние, я вам скажу, если действительно человек всю жизнь, разбойник всю жизнь грешил, нет сомнений в этом. Он, наконец, попался. И, видимо, преступления были такие, что оказался достойным распятия. Это страшная же казнь. Да, и когда он искренне покаялся, мы говорим, искренне покаялся, вот, то человек как прощаются грехи. А второй, помните, рвался с креста, так и остался тем же самым. Что у покаяния – это великая сила, но она только тогда действенна, когда действительно человек отвергает всю эту грязь, которая была на нем. Тогда он очищается, тогда он становится доступным божественному действию, которое очищает, освящает и спасает человека. Вот так происходит. На эту тему надо целую лекцию читать. Вы задаете такие вопросы сейчас, которые, конечно, требуют прям специального разъяснения. Ну, хорошо, я постараюсь также кратко ответить. Для того, чтобы понять, почему именно православие, а не другие конфессии, то нужно познакомиться с тем, какому пути спасения учат другие конфессии. Надо просто познакомиться с этим, чему они учат. Потому что в данном случае только в сравнении мы можем убедиться, что действительно истинно, а что ложно. Ну, приведу вам простые примеры. Вы знаете, что по святым узнается церковь. Скажите мне, кто ваши святые, я скажу вам, какова ваша вера. Скажу. Если, например, святая и блаженная видит Христа, входит в Его Бог, пьет кровь, видит себя во мраке Святой Троицы, в храме себе приходит, бьет себя так и кричит, раздирая душу: «Куда ты, мой возлюбленный, ушел? Я еще не насладился с тобою». Это о Христе так. И прочее. Что мы можем сказать? Ну, можно сказать, ну, мало ли, ну, одна какая-то, может быть, ненормальная. Мы бы сказали, ненормальная, правда ли? Отвечаю, нет, святая. Ну, ладно, это исключение, мало ли что может быть. Хорошо, я называю другую тогда святую, великую, пока не называю я имен. Или можно назвать имена, не знаю. Называть, да? Ну, хорошо. Первая – это была блаженная Анжела, жившая в XIII веке. Вот другая святая, Тереза Авильская, XVI век, молится, думает о страдании Христа, видит его, обращается к нему. Он является ей многократно и, наконец, в одно из явлений говорит: «До этого времени я был Бог твой, а отныне я не только Бог твой, но и супруг твой». Тереза, по-моему, или падает в обморок, или почти падает в обморок, и только шепчет: «О, Бог мой, супруг мой! Супруг мой!» И дальше пишет: «Возлюбленный» – это обращение ко Христу – «зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, изнемогает душа моя от желания. Это 16 век. 19 век. Тереза Маленькая, возведенная последним папой, ныне живущим, тоже в достоинство учителя церкви. Кстати говоря, это высшее достоинство в католической церкви. Чем же она отличается, эта Тереза Маленькая? Во-первых, уже вам скажу. Учитель церкви. Она скончалась в 24 года. Не правда ли уже интересно? Чему же она учит? Что она пишет? «Я буду любовью в сердце матери моей церкви. Я буду великой святой». Великой, не меньше. Ей является Христос. И она описывает одну из этих встреч. Очень интересная встреча. «Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов». Маленькая Тереза утонула в любви Христовой, как капля в бездонном океане. Романы, вы слышите? Романы, бедная девочка. Она пошла не по пути замужества, а пошла почему-то в монастырь. И начинается мечтание и игра в романы. Только с кем? Мысленный роман со Христом. И этих романов полно. Катарина Сиенская. Что с той происходит то же самое? Христос обнимает ее, прижимает ее к себе. Она тоже учитель церкви. Так вот теперь скажите мне, Игнатий Лойола, я вам говорил. Интересно, как я могу относиться к церкви, для которой идеалы, идеалами и высшими святыми, учителями церкви, являются вот такие примеры. Вы слышите? Высшие учителя церкви. Как я могу относиться? Ну, я не знаю, простите, тут много женщин, может быть, женщины не так смотрят, но для меня это что? Я вижу это психическую ненормальность. Я другого не вижу. Это просто, знаете, нереализованные естественные чувства вдруг трансформируются в этот роман со Христом. Да разве это можно? Какой тут Бог? Какая тут религия? При чем тут благодать? Та ли любовь, о которой говорит христианство? Вот вам один пример, я говорю. И это очень важно. Посмотрите и сравните. Православие решительно отвергает это. Совершенно иначе говорит о любви. Ну, то немногое, что я говорил, я уж не буду повторять. Оно совершенно решительно отвергает. Православие, признавая вполне естественным и неосужденным вот эту хорошую человеческую любовь, там девушки с юношей, мужчины, женщины, нисколько не отвергает. Христос даже пришел в Кану Галилейскую на брак. И этим самым показал этим, что он признает это брак как законное и нормальное явление, в то же время христианство решительно называет словом прелестью, когда начинает играть в роман, мысленный роман со Христом. А уже когда начинается видение этого, простите, Христа в кавычках, тогда уже, значит, мы уже дошли до предела. Уже началось психическое или духовное, по крайней мере, тяжелое заболевание. Вот. Это в отношении главнейшей конфессии. Я вам привел только эти примеры, не касаясь догматики. Там очень много других вещей, но я просто не хочу об этом говорить. Эти тонкости догматические, они более, ну, сами понимаете, сложные, дольше объяснять. Просто некогда. Я указал на то, что очевидно, что ясно и что сразу бросается в глаза. Я не могу быть в этой церкви. Кстати, должен вам сказать, что неоднократно я сознательно ставил этот вопрос в собеседниях с римо-католическими представителями. Поразительная вещь, я вам скажу. Поразительная. О чем угодно спорили. Это ни слова. Ни слова. Ни да, ни нет. Не существует этого и все. Причина, ну, для меня ясна. Но ни один разумный человек не может назвать эти вещи нормальными. А если он зовет ненормальными, так тогда кто же святые? А если таковы святые, какой же тогда путь спасения вы предлагаете? Я как-то получил письмо однажды от молодых студентов, которые католики, ну, бывшие уже католики, они вот пишут благодарение за кассеты и так далее, и пишут, что то, о чем вы говорите в лекциях о католицизме, это точно этому нас учили в семинарии. Вы слышите? Точно этому. Вот таким вещам. Каким? Воображать, представлять себе Христа, представлять его страдания, представлять его переживания, как Франциск Ассизский, великий святой, молился. О чем? Подумайте, о чем он молился? Не о грехах, нет, нет. Господи, дай мне пережить всю ту любовь, ради которой ты сошел на землю к роду человеческому. И вторая молитва. Господи, дай мне пережить все те страдания, которые ты испытал ради нашего спасения. Вы подумайте, о чем молится человек. Скажите, когда человек погибает, о чем он молится? Всем же ясно. А это о чем молится? Кстати, после этих двух великих молитв он видит шестокрылого Серафима, из которого исходят молнии, поразившие его в руки, в ноги и в ребро. И у него открылись кровоточивые, незаживающие раны, которые называют стигматы. До него никто и никогда в истории Церкви не имел этих вещей. Причина очень простая. Это чисто нервно-психическое явление. Чистые нервы и психика. Ничего благодатного тут нет. Это непрерывное воображение себе страдания Христова. Непрерывное подражание всем его действиям. К чему оно приводит? Православие все настраивает человека на что? На очищение души от тех страстей, которые я в себе, если уж не буду совсем с ума, если не сошел я и не ослеп, то я в себе вижу их каждый день в избытке. Куда ни повернулся только. Я все делаю не так. Все мои мысли, все желания, все мое настроение, все искание, сами молитвы-то мои о чем? О спасении? Да ну что о спасении? Мне вот важно вот это дело хорошо сделать. Спасение потом. Протестантам, теперь о протестантизме скажу, там дело еще проще. Протестантское учение, которое относится на всех протестантов, распространяется. Поэтому тут нет необходимости их как-то выделять той или другой конфессии протестантской. На всех. Учение изумительное, правда, в кавычках. Мне с ними приходится, ой, как много заседать и спорить. Оно очень простое. Верующему, я подвожу итог, поэтому, извините, не могу я детали говорить. Верующему, то есть у кто уверовал во Христа, так? Грех не вменяется в грех. Ну, понятно это или нет? Причем верующим прощаются грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Вы понимаете, какие вещи? Прямо это черным по белому уже пишут. Я смотрю на них, сидят напротив меня, просто удивляюсь. Да как же это можно? А очень просто. Таково учение протестантизма, что Христос оправдал нас, грешных. И отныне мы, грешные, слышите? Мы, грешные, отныне праведны праведностью Христовою. Изменяемся, дальше, послушайте, изменяемся не мы, а изменил Бог к нам отношение. Бог меняется, а не человек. Понимаете, какой догматический абсурд утверждается. Мы же говорим, да вы что, Бог же абсолютное существо, он же не может меняться, иначе он не Бог. Нет, Бог меняется, а не человек. Мы праведны праведностью Христовою. Здорово же, красота. Верующим грех не меняется в грех. Я не могу принять такой тоже веры. Я чувствую тут глубокое заблуждение и фальшь. Я должен меняться. Все Евангелие на чем стоит. Зачем тогда заповеди нужны? Зачем они тогда нужны, эти заповеди, если я не должен меняться? Царство Божие нудится, понуждается, и понуждающие себя входят в него. Вот что говорит Господь. А здесь что происходит? Я вам должен сказать, что западные христианцы сейчас находится, я не знаю, может быть, и не сейчас, но, по крайней мере, вот сейчас. Это глубочайший духовный кризис. Оно полностью обмерщилось. Полностью обмерщилось. И неоднократно иногда приходится, ну, знаем уже друг друга, Мне приходится говорить им, вы знаете, какова ваша вера? Но они ждут, ну какая? Я говорю, ну так слушайте, ваша заповедь и ваше Евангелие следующее. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Поэтому православие. А православие еще мы пока, хоть и находимся действительно в состоянии тоже, ой, каком, но пока мы все твердим, нет, 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 ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. И еще пока мы держимся, не знаю, долго ли продержимся. Мир гниет, мир буквально весь разлагается. В Библии, особенно на славянском языке, это сказано великолепно. Я вам процитирую на славянском языке, потому что вольный язык хорош. «Не имать дух мой, — говорит Господь, — пребывайте в сих человецах, за не суть плоть». То есть полностью оскотинились. Результат? Мы видим этот результат всюду. Геркуланум Помпея, последующие войны, и чем дальше, тем все больше. Недаром Фром сказал, история человечества наполнена кровью. И действительно это происходит. Все это закономерные следствия нарушения нами объективных законов бытия нашего мира. Каких законов? Законов, основанием и природой которых является Бог. Бог не может мстить. Вы понимаете, какое дело? Он же не может мстить, он не может ненавидеть. Он есть любовь. Поэтому то, что мы называем наказанием, это является закономерным следствием нарушения нами этих законов, отступления от Бога. Потому что Бог есть источник жизни. Когда душа покинет тело, мы знаем, что происходит с телом. Знаем? Знаем. Это же самое происходит и с человечеством, и с человеком, и с народом, когда он отступает от источника жизни.
Уважаемый Алексей Ильич, что вы посоветуете читать, чтобы лучше и яснее узнать о теме лекции? И также еще узнать и понять истину наших прекрасных служб. Даже остается такой конкретный вопрос. Как вы относитесь к книге Вениамина Фетченкова о богослужении в православии?
Вы знаете, это вы задали очень широкий круг вопросов в этом вопросе. Мы с вами говорили об очень многих вещах, но то, с чего я начал, является главным. Задача наша состоит не в том, чтобы узнать еще что-нибудь такое, что просто не знаем. У нас есть конкретнейшая цель. Цель совершенно конкретная и одна. Мы с вами не знаем, мы вот-вот близки к последней точке. Каждый из нас. Мы все время это забываем. Поэтому наша основная задача – как правильно жить. Вот предмет наших изучений. Это самое главное. Все прочие догматические истины, все богословские истины, исторические и так далее, все не являются только средством. Я бы сказал даже так. Мы строим дом. А когда строим дом, мы берем только те материалы, которые нужны для постройки дома. И если мне для постройки дома нужно 10 кубометров досок, а я куплю 1000, что мне скажут? Голубчик, ты истратил все деньги, а что ты теперь будешь делать? Наше время очень небольшое. Мы строим дом спасения, поэтому нужно очень разумно и здраво относиться к чтению литературы. Нужно читать то, что мне необходимо, действительно полезно, что я ищу. Нельзя развлекаться в богословии. Вы даже не можете представить, вы, может быть, никогда не занимались, поэтому вы не представляете, насколько колоссальная опасность развлекаться в богословии. Знаете, сколько интереснейших богословских книг, сколько интересных богословских идей, сколько гаданий на кофейной гуще в богословии. Что вы! У Эразма Роттердамского есть очень интересная книга, которая называется «Похвала глупости». И он там иронизирует над схоластическим богословием. Сам католик и схоласт иронизирует. И, например, приводит такой пример – ну, что там апостол? Ну, что апостол? Ну, спросили бы вы апостолы. А вот Евхаристия, что это такое? Как это происходит? Как это хлеб и вино становится телом и кровью? Что это значит? А когда происходит? Во веки веков. Ни один бы апостол вам не ответил. А наши, и перечисляет схоласты, говорит, томисты, скотисты, скотисты от слова Дун Скотт был такой великий богослов, они вам точно все определят, все распишут, даже скажут, какой миг, в какой происходит это. С такой издевкой он пишет. Это просто я вам говорю, поэтому в чтении богословской литературы нужно быть очень целеустремленным. Нужно себя прям буквально, если хотите, вот где нужна аскетика, аскел, то есть воздержание. Прям себя держать надо, чтобы не увлекаться пустыми вещами. Ну, они интересны, но пусты. Надо быть очень целенаправленным всегда. Вот. И здесь, поэтому, прежде всего, я бы рекомендовал литературу порядка духовного. Какая это литература? Письма Игнатия Брянчанинова, епископа, святителя, и его сочинения. Это кладезь, и опять-таки говорю, по вопросам духовной жизни. Вообще, скажу вам так, тот, кто хочет действительно христианской жизни, правильной, то есть человеческой жизни, тот без Игнатия Брянчанинова, тому будет очень трудно. По его стопам и в духе его уже пишут современные вот два замечательных человека. Схиигумен Иоанн, называется «Письма Валаамского старца». Это небольшая книга, замечательнейшая же вещь. Вы просто прочтете, я не знаю, на одном дыхании и будете всю жизнь читать. «Письма духовным детям игумена Никона», «Письма игумении Арсении». Есть такая книга «Игумения Арсения». Там ее жизнь, письма. Это просто наставление, которым, я вам скажу, нет цены. Вот какую надо читать литературу. А вероучительную литературу – это немножко совсем. Вот в школах, напротив, обращается внимание, больше всего на что? Догматику раздули вот такую, на много лет, вот такие тома. Скажите, ну что, ну вот мой компьютер, я свой накидал сюда в этот компьютер. А как там в песне было, а каким я был, таким остался. Нужно поэтому вот какую литературу, вот на что обратить наибольшее внимание и ее читать. А по вопросам этого порядка, вот они формальным, возьмите любые учебники догматического богословия, пожалуйста, основного богословия, пожалуйста, любые учебники можете взять и прочитать. Только учтите, это сухие, безжизненные скелеты. А не знаю, вы бы захотели сказать, вот Марью Ивановну, говорят, что она очень красивая, покажите. Так, и вдруг вам выводят скелет Марьи Ивановны. Вы в ужасе отскакиваете. Вы что? Вот это есть научное богословие. Оно нужно, потому что мы должны иметь правильные ориентиры, векторы. Но не этим мы живем. Мы должны жить по нормам правильной духовной жизни. И вот эта литература, которую я назвал, ее просто нужно обязательно бы иметь у каждого у себя в библиотеке. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание.